Здравствуйте, мы с вами изучаем книгу Зор, 12-й том, избранные отрывки. Мы находимся на 276-й странице, раздел «Подъемы и падения в пути». Вы можете скачать материал на сайте КАП-ТВ и задавать вопросы на сайте. Избранные вопросы будут заданы прямо в процессе урока. Еще раз, Зор, 12-й том, 276-я страница, «Подъемы и падения в пути». Преодоление сил разделения. 121 страница. 121 пункт. Однако прежде чем удостаиваться с помощью Торы и заповедей преобразовать содержащееся в нас желание получать, на получение ради отдачи, крепкие замки запирают эти ворота к Творцу, ведь тогда и назначение их противоположно — отдалить нас от Творца. Поэтому называются силы разделения замками, так как они запирают ворота к сближению, отдаляя нас от Творца. Но если мы преодолеваем их так, что они не могут повлиять на любовь в нашем сердце, охлаждая ее, преображаются тогда эти замки, становясь входами. И тьма превращается в свет, а горечь обращается сладостью, поскольку каждый замок позволяет нам достигнуть особую ступень управления Творца, и они становятся входами к ступеням Его постижения. И те ступени, которые мы приобретаем на этих входах, образуют чертоги мудрости.
Понятно? Вопросы? То есть да, обязаны раскрыться нам манулим, замки, на них раскрываются отверстия. Так это всегда, одно против другого. Левое относительно правого, одно раскрывается над другим, иначе нет возможности раскрытия.
Да. Но пишет, но если мы преодолеваем их, чтобы они не влияли на нас, как мы можем преодолеть все это?
Преодолеваем, чтобы не подействовали, это для того, что это имеется в виду, что мы хотим соблюдать с любовью даже все эти помехи, сохранять их, поскольку их сотворил Творец, и именно благодаря им мы раскроем всю правую линию, все силы. Добрые. За все прегрешения покроет любовь. То есть мы должны благодарить и благословлять зло как добро. Мы должны, конечно, достичь такого состояния, когда мы понимаем, что злые силы и добрые силы раскрываются наравне, и всегда таким образом мы относимся к ним с пониманием, уравновешивая их. И относительно тех и тех сил у нас есть, как и относительно Творца, и, как от Творца к Творению есть равные отношения. Я не хочу относиться к ним так, как это мне кажется внутри моего эгоизма. Я хочу быть и снизу, находясь тоже в средней линии, и относиться к правой, к левой линии, как к двум силам, на которых я обосновываюсь. Я как средняя линия, как человек внизу, и передо мной правая и левая линии, за счет которых я настолько, насколько я могу их уравновесить, я выстраиваю правильное отношение к Творцу. В чем же тогда различие между левой и правой для меня, линии? Нет различия. Я смотрю на эти две формы, без которых мне невозможно, не могу. Мне они необходимы.
Я говорю из своего личного опыта больше. Я все время сталкиваюсь с этими вещами.
А земной опыт или духовный?
Материальные какие там духовные. И тогда я просто рассыпаюсь. Я чувствую, что не могу подняться из этих состояний.
Поскольку ты не приподнимаешься над своей левой линией, относясь к ней объективно. В этом проблема. В этом проблема, поскольку ты это воспринимаешь лично. Почему же должно быть чем-то личным? Принимаешь на себя, на свое То, что сейчас во мне возникают какие-то проблемы, болезни, и это все падает на меня, я не отношусь к этому лично. Почему? Зачем? Я должен увидеть, постараться истинное состояние, когда все мы находимся вместе, в единой системе. И тут нет ничего такого, что я мог бы соотносить с собой лично и все. Нет такой системы единоличной. Это только в моем ложном восприятии существует. Поэтому я отношу это ко всем. То есть мы должны раскрыть эти силы, выяснить их. Я их чувствую больше, чем другие. Поэтому именно на меня возложено их уравновесить. Допустим, я сейчас раскрываю то, что какие-то силы, которые просто меня связывают по рукам, по ногам и не позволяют мне продвинуться, чтобы я не мог заниматься наукой каббала, методикой раскрытия Творца и соединения между людьми. Есть такие силы, которые меня так связывают. Что мне делать? Я должен это воспринимать лично? Это, во-первых, исходит от Творца, из общей системы, которую он создал. И эти силы сейчас должны выясниться, исправиться по пути к окончательному исправлению, когда все зло будет уравновешено с добром. Если эти силы будут выяснены относительно Творца, они называются левыми, левой линией, может быть, это клипа. Это значит, что относительно них нужно взвешенно себя вести. Творец посылает, он раскрывает нам этот мир, который раскрывается нам таким образом. И мы должны соответственно относиться. Так же, как я отношусь к кому-то, ненавижу или люблю, я все равно отношусь к этому системно, как врач, который видит организм своего больного и проверяет, и ставит свой диагноз. То есть, какая у него болезнь, причина болезни, в каком состоянии она находится, на какой стадии и так далее. Чем можно лечить?
Большинство я лично или каждый?
Каждый воспринимает это лично, да.
Вот именно. А вы говорите,
всегда плохие вещи раскрываются лично. Потому что если бы они были уравновешены с правой линией, то они бы уже не раскрывались вообще лично. Они раскрывались бы вообще как проблема, поскольку всегда поэтому человек, который видит какую-то беду, он видит ее прежде всего лично.
Да как же я могу выйти из этого? Как?
Выйти из этого невозможно.
Так что
же
делать?
Это проблема. Это глупость, извини, что я так говорю. Твоих тщетных усилий стараться выйти из этих проблем, которые приходят к нам лично. Но отношение к ним должно быть таким, что я их уравновешиваю правой линией, а не то, что я хочу их стереть, уничтожить в своей левой.
Вы можете привести пример? Хорошо, я хочу продвинуться и понять, что происходит. Вы говорите, прилепиться к правой.
Понять это значит принять это прежде всего, что это не сходит свыше, и нет никого, кроме него. Это да, да. Это не сходит свыше, да. От Творца, от кого еще? Почему? Всего лишь только для того, чтобы продвинуть меня к окончательному исправлению. Почему это возникает таким отрицательным образом? Я не знаю, должен принять это, что это не злой образ, а это для нашего продвижения. Что делать? Уравновешиваем это правой линией. Для счет чего? За счет работы в группе с обществом. Но где, как там работа в группе относительно вот этих вот больших невзгод моих, проблемы там с чем бы то ни было, включая войны и мировые проблемы, неважно, какие маленькие, большие проблемы, личные или групповые, или государственные и всемирные, все равно их можно уравновесить при увеличении правой линии, никак не при отмене левой и даже уменьшении левой. Нет. Ты этого никогда не сможешь сделать и добиться успеха. То есть, если ты попытаешься уменьшить левую линию, то она возникнет в тебе уже облаченной потом. И потом у тебя будет проблема заниматься сначала облачением, а потом заниматься левой линией. Поэтому самое здравое решение — это идти только правой линии, когда я работаю, только над любовью и не смотрю на то, что происходит левой линии. Только на любовь я работаю. Я должен смотреть на это, ну, здравым взглядом тоже, на обычном уровне. Но главное — это увеличивать любовь для того, чтобы перевесить, уравновесить левую линию. Пойми, что таким образом с тобой общается Творец. Вот нет никого другого перед тобой. Нет ни одного жестокого в царском дворце написано.
Еще спрошу до этого, как я могу увеличить любовь, если я сам по себе?
Кто тебе говорит одному тебе никто не даст таких проблем. Когда ты находишься в группе, когда ты можешь увеличить свое соединение, свою любовь, сближение с со светом, возвращающим к источнику. Соответственно, этому в этой мере тебе будут даваться все больше и больше проблем и сил, и больше системных сил, системные задачи. Если до сих пор у тебя были какие-то личные, частные проблемы, сейчас у тебя будут уже проблемы, если ты связан с группой. У тебя будут проблемы, связанные с группой, внутренние и внешние. Потом у тебя будут проблемы, если вы укрепитесь в группе, будут проблемы между группой относительно страны, допустим, да? А после этого, если еще крепче будете, тогда уже как группа общая внутри страны против мира, относительно мира. Но ты это будешь все равно воспринимать, так сказать, лично и соединять с своей группой, страной и миром. По той же самой пирамиде, которую нам выстраивает, описал Бааль Сулам в конце предисловия книги «Зоар». Он описывает. Главное видеть это правильным направлением. А направление оно одно. От левого к правому. Мы всегда вправо. Да, продолжим.
Подъем считается особым днем. 140-й пункт. До завершения исправления, прежде чем мы подготовили наши принимающие келим только к тому, чтобы доставлять наслаждение нашему Создателю, а не получать личную выгоду, Малхут называется древом познания добра и зла. Ведь Малхут — это управление миром согласно человеческим деяниям. И поскольку мы не готовы принять по вышеупомянутой причине все наслаждения и блага, которые задумал для нас Творец замысле творения, мы обязаны принимать от Малхут управление добром и злом. И это управление готовит нас к тому, чтобы мы в конце концов исправили наши принимающие желания келим на получение во имя отдачи и удостоились получить все добро и наслаждение, которое Он задумал для нас. Ведь ощущение нами добра и зла определяет также вознаграждение и наказание. Ибо ощущение зла приводит к отделению от веры Творца. И получается, что если человек прилагает усилия во время ощущения зла, чтобы не нарушить этим свою веру, иметь возможность соблюдать Тору и заповеди в полной мере, он получает вознаграждение. А если случается, не дай Бог, что он не выдерживает испытания и отделяется, то наполняется дурными мыслями. Но известно, что за эти мысли Творец наказывает как за действие.
Но это только называется так. наказанием, то, что он рассердится, как будто творец заранее не знает, что происходит с нами, что произойдет дальше и так далее. Но Тора говорит языком людей. Так мы должны видеть эти вещи. Но по сути, мы должны раскрыть эти проблемы посреди пути, должны исправить их, и опять ошибка на ошибке, проблема за проблемой, и нет того праведника, который бы сделал доброе действие без того, чтобы согрешить. Именно грехи покроют любовь. Таким образом, мы раскрываем все больше и больше все решимот нашего разбиения, и на них устраиваем любовь.
И об этом сказано, чтобы понял дом Израиля сердцем своим. Также известно, что праведность праведника не спасет его в день преступления его. Однако это только касается тех, кто сомневается в основах. Однако иногда сомнение одолевает человека до такой степени, что начинает сомневаться во множестве добрых дел.
И это всегда так. Не может быть, чтобы было новое понятие, и он не раскрылось бы для него как нечто отрицательное, но он бы не было бы возможности. Пускай он чувствует абсолютную тьму, как будто некуда выйти, но это только на секунду, на мгновение, и в этих точках отрыва мы действительно раскрываем все разбиение Адам Ришон. Поэтому мы должны все время, таким образом должны раскрываться все время эти пики отрыва между человеком и Творцом, и потом уже он работает. Но это зависит от его включения в группу.
И говорит, какая польза, что исполняли мы службу его и пребывали в смирении перед властелином воинств. Ведь тогда он становится законченным грешником, так как сомневается в основах. Из этой дурной мысли он утрачивает все добрые дела, которые совершил. Как написано, праведность праведника не спасет его в день преступления его. И все же раскаяние поможет ему.
Ну, Цвика, как ты сейчас это чувствуешь, праведник? Праведнику не поможет. Праведность праведника не спасет его в день преступления его. То есть, насколько человек становится праведником, то есть исправляет эту категорию, в которой находится, и прилепил себя, исправил себя, прилепил себя, приблизил к Творцу и сделал все абсолютно таким белым. Да? Это не поможет ему в день преступления, потому что в следующее мгновение раскроется тебе преступление новое. И не думай, что ты там что-то сделал или не сделал. Тебе раскроется новый грех из тех грехов, которые вообще из всех грехов Адам решен. Он раскрывается тебе заново. Вновь и вновь и вновь. И ты пугаешься. И вдруг опять должен работать над этим. По правде говоря, это прекрасный процесс. Я смотрю, что твой товарищ тоже не очень доволен этим сообщением. Но что еще может быть эффективнее для того, чтобы двигать нас внутрь группы, внутрь соединений, даже эгоистичным, самым примитивным образом? Знаешь, если были какие-то идеалы, если было какое-то исходящие из формы человека. Нет, прямо на животном уровне это все раскрывается. Страхом. Только за счет страха ты убегаешь из этого состояния к группе, к чему-либо. Что бы мне сказали? Лишь бы избежать этого. Как маленькое животное в загоне, которое бьют. Где эта форма человека, скажи?
Я скажу вам, вчера вечером тоже думал.
А только со вчерашнего вечера?
Это вспомнил мне. Я прихожу на утренний урок, и вы мне напоминали, что нужно быть в отчаянии. И это напоминает тебе, ты все время входишь, выходишь.
Если у тебя есть если у тебя есть страховой полис, ты не боишься. У меня есть проблема, я иду к врачу. У меня есть страхование больничное. Если у меня есть болезнь, я иду лечиться. Если у меня есть система, которая подготовлена к исправлению, излечению, то уже полпроблемы решено. Наша проблема в том, что мы еще пока не осознаем, какой у нас кли в руках, какое у нас средство, прибор. Это наше поручительство. За счет чего мы практически на 100% решаем все эти проблемы. Что им мне только остается? Связаться с ними. Коснуться их, понимаешь? Я касаюсь их, все. Тут же получаю от них все силы, все на этом завершается, поскольку все различия, которые я чувствую сейчас, отличие от себя, это отличие от них. Это отрыв от них. Это не то, что у меня с миром проблема. Нет, это только внешняя картинка. Только твое отношение к группе, только твое соединение с группой. Если ты соединяешься, касаешься, контактируешь с ней, все, ты исправляешь любые проблемы. Любая проблема наступает из-за того, чтобы... Для того, чтобы ты... сбалансировал себя с группой. Тогда будешь сильнее, крепче. И каждый раз будешь подниматься с уровня на уровень. Тут нет ничего, кроме этого. То, что мы должны понять. Это мы должны понять не просто нашим разумом, потому что наш разум связан с нашим чувством. Если я падаю, то падает все. Но мне нужен тут внешний разум. Как это называется, как некий такой архив. Да? Мне нужен какой-то архив, накопитель информации, накопитель программный, благодаря которому я пользуюсь, поскольку если я подписал этот союз, то это работает. Я не видел твоей подписи. Поэтому, когда наступает какой-то удар, я тут же встаю, вспоминаю это. Этот накопитель тут же срабатывает. Раскрывается разрыв для того, чтобы я усилил связь нашу с ними. Опять какой-то разрыв, опять связь с ними. Поэтому тебе нужно только напоминание свыше, вот этот внешний разум, который будет поступать к тебе за счет поручительства.
Вы все время напоминаете объединение. Нет, это 6 лет.
Дополнительное объединение. Это как сказать? Пробуждение нашего внешнего разума, который является внешним резервуаром. И тогда он работает вместо нас, вместо нашего личного места. Я сейчас, кроме того, что у меня есть сейчас компьютер, и там находится вся информация, я на всякий случай приобрел для себя еще определенный склад, где-то там, где есть эти, да, такие сервера в Америке, там у Google есть свои сервера, там есть такое хранилище, я там сохранил всю свою информацию, подписал с ними контракт. Как только мой компьютер перестает работать, автоматически они подключают мне мое хранилище там, которое находится ко мне, сюда. Таким образом я работаю. Это поручительство, я плачу за это. Они это содержат. Я купил для себя такой сервис. Я должен в него вложиться. Должен. Без этого мы не можем. Я тебе говорю системным подходом, как это происходит. Ты видишь, что все компьютерные компании этим пользуются. Наш сервер тоже находится в Москве, в Вене, в Торонто, в Нью-Йорке. Все наши данные, которые там хранятся полностью. Почему? Так нам легче работать. И тогда ты не чувствуешь, что что-то отключается, потому что автоматически это подключается заново. Это то, что мы должны создать у нас. Тогда ты со своим частным разумом практически не работаешь. Ты работаешь им только, когда тебя отключают от общего разума. Из-за какой-то невзгоды, неполадки тебя отключают, и тогда ты подключаешься тут же к общему разуму, и он тебе помогает. Чем он тебе помогает? Он тебя только подключает к соединению, в группу. Но сейчас тебе нужно работать уже поверх того зла, которое тебе раскрылось. Ты должен исправлять свою связь, и за счет этого ты даешь добавочную информацию в общее хранилище информации. Ты соединился заново, в новом соединении у тебя поступает новая информация, и ты вводишь ее в общий разум, в этот общий сервер. И тогда этот наш общий резервуар растет все больше и больше, пока мы не раскрываем там и силу, и разум, достаточные для начала раскрытие нашей души. И таким образом мы каждый раз заново это раскрываем. Тут нет ничего такого нереалистичного, нелогичного. Да, Теранс.
Рав, I don't understand. How do we activate the Arvut when the problems come?
Рав, я не понимаю, как мы включаем поручительство, когда приходят беды.
Я не включаю, и когда приходит беда, я маленькое животное, которое боится, не знает ничего, запутано, забито вот так вот, не могу думать ни о чем. Так мы все, Рабаш нам говорит, а ну вот сейчас ты такой же тряпка, как я. Он всегда был доволен этим. А я говорил, ну как, откуда эта тьма, как это может быть? Я смотрю на него, он рад меня видеть в таком состоянии, это называется добрый, любящий отец.
Ну,
вот именно, когда приходят проблемы, я чувствую, что я один, и я не чувствую это как общую проблему.
Но этого не может быть, это неверно. Мы находимся в одной системе. Мы все системы, части одной системы. Если в ком-то раскрывается такая неполадка, то это неполадка для всей системы. Нельзя поменять, нельзя сравнить ту неполадку, которая раскрывается в частном, с тем, что раскрывается в общем организме. Короче говоря, союз, рвут, поручительство, если это будет, вы не будете чувствовать никаких проблем. На момент отключения, и тут же возвращаемся к связи, отключение — связь. Всего лишь на миг. Как говорят, такое мгновение ока, короче говоря, со скоростью света. Но если ты не подключен к этому сториджу, к этому резервуару, что тут делать? Ты должен быть подключен.